затронули очень серьезный и важный вопрос о том, как подготовить человека пожилого к смерти. И этот вопрос сегодня настолько сложный для понимания людей малорелигиозных, что даже, наверное, они всегда будут его отрицать. Каким образом? Я понимаю психологию современного человека, нерелигиозного, что нельзя ранить человека пожилого. Нужно постоянно говорить о том, что он будет жить, и будет жить очень-очень долго. И мы по своей любви человеческой, это естественно, и каждому своему родственнику, ближнему будем всегда говорить, сколько бы он ни праздновал там 100-летний юбилей, будем говорить, живи еще 100 лет, да, и живите долго, и живите счастливо, будьте здоровы. И в 80 лет мы будем это говорить, и в 90 лет. Это естественно и понятно. Но в то же время, когда уже есть какие-то признаки смерти, я имею в виду, когда человек уже, скажем, лежит на одре и довольно долго лежит, и ему уже достаточно много лет, и врачи начинают все больше говорить о том, что ему осталось немного. Для этого уже есть врачи, и особенно онкологическим больным они ставят диагноз довольно четко. И там может быть разница, например, вместо года, допустим, полтора или полгода наоборот. Вместо 3 месяцев может быть полгода человек проживет. Но когда уже 4-я стадия, мы знаем, к сожалению, это уже неизлечимо. Кроме чуда, которое иногда совершается, но очень редко. И такого человека необходимо подготовить к смерти. И опять вот до самого последнего момента даже человек находится на 4-й стадии онкологии, и ему будут внушать, что он будет жить вечно. Не будут ни слова говорить о смерти, ни слова не будут говорить о подготовке к смерти. Но это же неправильно с точки зрения христианства. Хорошо, человек должен даже по гражданским, по своим обязанностям земным, он должен написать завещание, он должен распределить свое имущество, сказать свои добрые напутствия, может быть, в письменном виде, да, своим близким. А ее постоянно пичкают тем, что ты будешь жить очень-очень долго, будешь жить и так далее. Он должен в конце концов попросить прощения у всех. У кого очно, у кого заочно, у близких своих, у детей, внуков, каких-то других соседей, близких, может быть, заочно попрощаться, понимая, что он уходит. А его постоянно пичкают, во-первых, понятно, обезболивающими, это тоже заповедь любви, но обезболивающими, вроде бы человек как-то тянется, понимая, что ему очень плохо, но тянется, обезболивающие немножко приглушают болезнь, и постоянно говорят, что он будет очень долго жить. И, конечно, он должен обязательно поисповедоваться и причаститься святых христовых тайн. Вот когда умирают какие-то мои близкие и такие достаточно светские люди, не очень религиозные, тем более, допустим, не здесь, где я живу, а в других городах, где я жил, я сразу стараюсь напоминать о исповеди причащения. Потом так горько бывает, я же вас просил, я вас предупреждал. Ну что же вы делаете? Вы не выполнили, может быть, самое главное, что нужно для этого человека. Что осталось для него, когда ему осталось жить месяц или 2 или 3? Что вы для него можете сделать? Золотые хоромы? Ну купите. Они им очень сильно помогут. Оденьте его в самые дорогие одежды. Посадите в самый дорогой автомобиль. Золото насыпьте перед ним. Это все глупо и бессмысленно. Наоборот, нужно от этого избавиться, от этого имущества и раздать своим ближним или на благотворительность это имущество этому человеку. Попросить прощения и поисповедоваться, и причаститься. Вот и бывает прискорбно, повторяю, когда «Ах, ах, вы говорили, а вот мы думали, что еще вот это, вот мы суетились о его здоровье с врачами, и самое главное не сделали». Я помню тех христиан, бабуль и дедуль, которые, конечно, умирали христианской смертью. Что я имею в виду? Они всегда очень болели перед смертью, они уже находились в постели долгое время. И понимаю, что и возраст, и болезнь серьезная, что они уходят. Они обязательно не раз исповедовались, почищались, просили прощения у близких своих, писали, ну, может быть, там и тогда нечего было и завещать-то в те годы, да, какие-то 60-е, 70-е, вот, все жили очень скромно, но, во всяком случае, они делали все, подготавливая себя к переходу в иную жизнь. И как они это делали, с какой радостью, с какой трогательностью и с какой порой милым выражением лица они уходили в иную жизнь. А здесь человек бегает, 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 ну вот, скажем, скоропостижная смерть, когда просто бежал и упал. Ну, это вообще, как бы, вот раньше считалось такая, ну, я не скажу нехорошая, сложная смерть. Он не успел как раз подготовиться. Он не успел попросить прощения, не успел поисповедовать свои грехи священнику. И потом начинается драка о его имуществе и так далее. И даже порой человек уже в постели, но сам не думает, потому что не был воспитан, потому что родители были комсомолами 30-х годов. Вот. И никто из близких ему не может это подсказать реально. Вот я вспоминаю сейчас жизнеописание и чудеса отца Яна Кронштадтского. В то время тоже очень сильно потеряла веру, особенно верхушка народа, аристократия. Он же жил в Санкт-Петербурге, в Кронштадте, где как раз это была собрана вся эта аристократия. Так вот, порой заболевает сын или дочь, единственный порой, любимый, или, может быть, не единственный. И врачи ставят диагноз смерть. Все уже. В отчаянии полном родители, они уже приглашали врачей и из Санкт-Петербурга, и из Парижа, и из Лондона. Ничего не помогает. А порой заболевание, может быть, даже и не очень понятное у ребенка. Ну, у детей бывает такое. На самом деле там... А в то же время, например, не могли же выявить тот же диабет, не могли выявить другие какие-то заболевания, да, до конца, может быть, и сердце не могли проверить так, как вот сегодня это происходит. И в недоумении полном отчаянии, вот какая-нибудь служанка, порой нянечка, говорит своим господам: ну вы батюшку отца Яна пригласите. Какого еще отца Яна? Какого попа ты хочешь пригласить? Да вот Кронштадтского, да вы знаете, сколько вот было чудес, как он помогает людям. Но пусть придет, в конце концов. Приходит, служит молебен водосвятный, о здравии молится, покропил святой водой, помолился, ручку приложил. И ребенок встал через час, живым и здоровым. Вот что значит молитва церкви, вот что значит таинство церкви. И как сегодня, к сожалению, не могут, я говорю, последние порой, самое важное для человека, уходящего в иной мир, дать ему. Вот я бы хотел донести, конечно, до телезрителей вот эту некую боль, что так происходит в нашем обществе. И жил человек без Бога, и ушел, не примирившись с Богом и со своими близкими. И порой, так сказать, потом начинается еще драка, если он был несколько богатым, за его имущество. И вот в такой печальной ситуации мы и живем от рождения до смерти. Ну а потом очень быстро порой забывают его. Вот, и могилка зарастает травой и кустарником. Но не хочется совсем и о плохом. Вот, и мы, конечно, надеемся в любом случае на милость Божию. Если человек совершал добрые дела, если за него после смерти будет молиться церковь, мы будем подавать за упокой и сороковусты, и заказные записки за упокой и так далее, то мы надеемся, что церковь может по милости Божией вымолить этого человека, даже который, к сожалению, не участвовал в таинствах церкви и жил вдали от церкви и от ее жизни. И с этой надеждой, безусловно, мы должны жить и помнить о своих близких.